Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мемуары историка и литературоведа Николая Андреева, жившего в Таллине и в Праге в 20-30-е годы, называются «То, что вспоминается». В прошлом счастливое детство под Петербургом, гражданская война, русская гимназия в Таллине, учеба в Карловом университете в Праге, работа в исследовательском Кондаковском институте. И вот война и арест в Праге 1945 года советскими чекистами из СМЕРШа. В Англии почетный профессор Кембриджского университета Николай Андреев в 70-е годы записал свои воспоминания на магнитофон. В программе «Продолжительность жизни» мой собеседник, дочь Николая Андреева, профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева.
Почему ваш отец не уехал из Праги в 45-м году? Он, в общем, человек был достаточно трезвый в оценках.
Я думаю, что, как почти все, он считал, что американцы въедут в Прагу. Никто не думал тогда, что американцы дадут советчикам въехать в Прагу. Это с одной стороны. Я думаю, что с другой стороны было чувство ответственности перед Кондаковским институтом. Всю войну он там был. Уехать и оставить на произвол судьбы тоже не... И в-третьих, я думаю, что моя бабушка приехала из Прибалтики в Прагу, и было не совсем неясно, куда ехать. Но я думаю, что действительно никто не считал, что американцы отдадут Прагу Советскому Союзу. Я думаю, что если он действительно бы думал, что, возможно, он уехал куда-то в Германию, как-то это ему не пришло в голову. Все надеялись на лучшее, надеялись на трезвое понимание западных властей, то есть американцев и британцев. Никак не думали, что это американцы просто будут стоять и ждать, пока не вступят в Прагу красные войска.
В разговорах в семье Николай Ефремович возвращался к вот этой ситуации с его арестом.
У него всегда было довольно суеверное отношение к 22-му, числу 22-му, потому что его арестовали 22 мая 45-го года, и потом, после этого, он никогда не любил ездить куда-либо 22-го, всякого месяца. Он этого не хотел. Если моя мать должна была в Шаве что-то, он предпочитал, что 22-го это плохой день для него, и он не ездил. И то, что офицер СМЕРШа пришел к нему на квартиру, и не то, что его друг задержали на улице, опять как-то не было другого выхода, что это они должны были прийти к нему. Так что он никогда не говорил, что если я бы пошел в другое место, тогда этого не случилось. И он не очень много говорил дома об этом периоде. Я думаю, что просто говорить то, что происходило в тюрьме, было неприятно.
Из мемуаров Николая Андреева. Первые дни после майского 1945 года ареста. Сидел историк сначала где-то в загородном доме, занятом СМЕРШем, и писал сам на себя показания.
Когда я подал эту первую записку, передал ее через Романова. Это был, значит, на второй день моего пребывания. На третий день пребывания меня часов в 11 позвали туда начальника, знакомый мне уже канцелярию. Начальник стоял. Когда я вошел туда, он посмотрел на меня и сказал: «Что это вы мне написали? Какую дребедень!» И бросил это моим ногам. Он страшно мне напомнил всем этим швырянием немецких полицейских, которые мне бросали к ногам мой паспорт и прошение о визе для мамы в протекторат. Сказал: «Что вы мне пишете? На кой мне знать ваши мысли и ваши какие-то чувства? Это меня нисколько не интересует». Я говорю: «Позвольте, товарищ гвардии майор, вы же мне сказали, что вас интересует моя политическая биография. Я вам сказал, что у меня нет политической биографии, но вы настаивали, что есть. И вот я вам описываю процесс моего отношения к политике, из которого явствует, что у меня нет политической биографии в том смысле, что я ничего не делал, руководясь своими политическими взглядами и не входил ни в какие организации. Вот что я вам описываю». Он сказал: «Это меня нисколько не интересует. Такую чепуху нечего мне писать». Я говорю: «Там, может быть, вы мне объясните, что вам надо написать?» Из его объяснений, в конце концов, вытекло, что он хочет от меня совершенно другое. Он хочет историю через меня разных политических деятелей и политических организаций в Праге, с которыми я сталкивался после приезда сюда. Кого я знал, с какой политической организацией, на какие собрания ходил, кто мне делал предложение вступить в организацию, почему я не вступил. В общем, такой каталог, как, очевидно, интересовал его не столько описание, как моего процесса действий, сколько как материал для создания представления вот о тех лицах, которые там упомянуты в этом описании, об их организации. Ну, это была, задача была грандиозная. И я писал после этого 2 дня еще, потом ему это подал, он меня вызвал, и он сказал, что вот, знаете, я думаю, что в сущности я не вижу состава преступления в вашей деятельности, но на вас много пятен. Я спросил, какие же пятна, товарищ гвардии майор? Он сказал, пятна в том, что уж больно у вас подозрительные знакомства. И когда я явно изумился, он сказал, посмотрите. Он вытащил мою рукопись, так держа ее, брезгливо 2 пальцами и помахивая. Кого вы только не знали. Графиня Панина, князь Долгоруков, Павел Николаевич Милюков, целое сонмище эсеров, генерал Антон Иванович Деникин и так далее. Ведь это же, знаете, говорит, собрание ультраконтрреволюционеров, злейших врагов Советского Союза. Думаете ли вы, что знакомство с ними не есть пятна на вашей биографии? Не думал, но я осторожно ничего не сказал. Он сказал, тем не менее, я думаю, что вот что я сделаю. Мы с вами поедем и посмотрим ваш институт. И действительно, мы поехали. Был на следующий день все-таки. Мы приехали в Прагу. С нами ехал тоже Петр Николаевич Савицкий. А он теперь вот возвращался домой. И вот действительно мы поехали и спустили вблизи его дома с грузовика. Он попрощался и исчез в темноте. Это было его 4-е освобождение. А на 5-й раз, кажется, сутки спустя или 2 суток спустя, его забрали в 5-й раз и уже навсегда, так сказать, надолго. Мы поехали по Праге к нам, к нашей улице, в Гаштальской улице, и остановились в Гаштальской улице, прошли по лестнице наверх к нашему институту Кондакова. Стоял часовой, который, увидев офицера, ищет винтовку, и человека идущего, страшно, задачился, сказал, пропуск. Какой пропуск? От комендатуры распоряжения. Пускать в институт можно только с разрешения товарища Андреевой. А где товарищ Андреева? Да, она внутри там. Ну так иди скажи, что вот мы приехали. Но часовой вдруг заколебался и говорит, ну ладно, входите. Я постучал в дверь, мамин голос сказал, войдите. Я вошел, за мной майор. Там была моя мать. И была одна из моих приятельниц, Ева. Была такая большая лирическая сцена, встреча матери с сыном. Мама пригласила нас всех сесть к столу, потому что майор охотно согласился. Достали бутылку вот этого трофейного коньяку. Я откупили, налили. Майор сказал, что у меня нет состава преступления, что он собирается, вот посмотрел сейчас институт, он собирается меня завтра оформить на освобождение. Завтра я приеду. Причем, значит, пошел посмотреть другие залы, иконные галереи, библиотеку, все это посмотрел и с интересом поглядел на портреты Сталина и Бенса, но ничего не сказал. По-видимому, институт ему, как и всем, казался солидным учреждением. И он сказал, вот я понимаю, что вы все заботились об нем и волновались. Но мама подтвердила, что мое исчезновение внесло большую панику и... что люди не знают, что делать. Майор держался как будто хорошо, но я все-таки на всякий случай взял у мамы зубную пасту и щетку, полотенце. Штейдлова спросила, когда мы завтра приедем опять. Майор подумал, говорит, что ближе к вечеру, 6-7. Я ему все-таки не очень доверял. Мама спросила, какие у меня впечатления. Я, в общем, сказал, хорошие впечатления. О бойцах ко мне подходили какие-то солдаты, говорят, вот, товарищ Андреев, говорят, вы доктор философии. Могли ли бы вы сказать, вот я хотел бы, знаете, я много прошел с боями, все, хотел бы написать роман военный. Что вы думаете? Вот, я сказал, что это вопрос, конечно, таланта. Раз, и во-вторых, насколько вы понимаете, литературный прием, потому что романы пишут с определенным пониманием техники. Нельзя все писать. Но я ему советовал написать воспоминания. Говорю, воспоминания легче писать, потому что воспоминания не требуют художественности, они требуют правдивости. Майор с интересом слушал. Он говорит, а мемуары собираются писать. Видишь ты, мне некогда, говорит, писать мемуары. Ну, в конце концов, он откозырял, и мы уехали.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник – профессор Оксфордского университета, историк, автор книг по истории России Екатерина Андреева.
Если смотреть его воспоминания, то из этого понятно, что репрессии, скажем, в Праге, они не носили спонтанного характера, а это была очень такая грамотно организованная акция.
Я думаю, что это заранее, в общем, с вопросом об эмиграции, я думаю, что советские власти, они отлично знали, они сами были эмигрантами, и что когда большевики там сидели в Лондоне или в Женеве, и все считали, что, знаете, сумасшедшие, очень какие-то крайние люди, никого не представляют. Но, тем не менее, несмотря на все это, они пришли к власти. И хотя, конечно, Запад считал, что русская эмиграция, знаете, это все проиграно, что это какие-то крайние элементы, которые у них совершенно нереальное представление о положении вещей и так далее, но что, в конце концов, сами большевистские власти этого не думали. Мне кажется, что там достаточно теперь материала, который показывает, что сам Сталин следил за тем, что выходит в эмиграции, и что власти боялись. Я не знаю, насколько они боялись, что эмиграция может составить такую военную силу, но даже если она не может составить военную силу, она, конечно, может издавать книги, журналы, распространять идеи и быть очень опасны для советской власти. И, конечно, такой центр, как Прага, где были сосредоточены академическая и научная элита России, может быть особенно опасна для советской власти. Так что я думаю, что заранее все из центра эмиграции, у них были списки, кого они будут арестовать. Но мне кажется, что Прага особенно могла бы их волновать.
Николая Андреева отнюдь не освободили ни на другой день, ни на следующий. Николай Андреев вместо освобождения был привезен в Прагу, в превращенный СМЕРШем в тюрьму для эмигрантов отель.
Приехали мы в Прагу на Карловское наместье, Карлове наместье, Карловскую площадь. Это вблизи вот этого знаменитого и очень любимого мною ресторана, когда-то «Черный пивовар» назывался, великолепный ресторан, где у меня большую часть войны даже был блат. Мне там всегда давали без карточек еду, покуда «Черный пивовар» не был превращен в какое-то немецкое учреждение. Мы остановились около большого дома, который, по-видимому, был при немцах отелем. Было очень много комнат, и в этих комнатах во всех были койки. Уборные там были цивилизованные, всюду были водопроводы, и выкрикнули меня. А майор ушел. Я вышел, какой-то офицер, тоже майор, совершенно мне незнакомый, говорит: «А, идемте со мной». И пошел в этот дом. Я ему говорю: «Послушайте, товарищ майор, а мне сказали там, что вот я буду выпущен сейчас здесь». «А?» — говорит, «да, ну, может, и будешь выпущен, но мы сначала должны, знаешь, что-то оформить». «Идем, идем». Ну, мы вошли в дом, вижу, что я попал, так сказать, за гнездо в полымя. Майор меня надул. Огромное количество арестованных. Все это были главным образом русские мигранты. Все эти 4 или 5 этажей были полны этими людьми. Русские миграции, которые сидели, значит, во всех видах. Множество моих знакомых. Я, значит, пытался говорить с майором, но майор сказал: «Я потом. Сиди здесь и молчи. Потом мы это разберемся, оформим. Подойди минуточку, видишь, что делается». Я попал в центральное КПЗ, камера предварительного заключения. По-видимому, это КПЗ было специально для мигрантов, потому что здесь были в буквальном смысле слова, если не сотни, то многие десятки мигрантов. Я очень быстро увидел Сергея Павловича Постникова, эсера, кандидата в эсеровский ЦК, который когда-то предупреждал меня о скользких шагах Германа Хохлова. Сергей Порфирьевич с его огромной седой гривой волос, бородой, с усами, казался очень таким патриархальным, гораздо старшего возраста человеком. Солдаты относились к нему очень хорошо, называли его папашей. Он все время: «А ну-ка, сынок, принес бы ты мне чаю». «Ну как, папаша, не принес?» «Принесу». Приносили ему чай, чекистский чай, то есть очень крепкий, чрезвычайно сладкий. мнение чекистов, это поднимало их настроение и в то же время успокаивало нервы. Сергей Павлович был настроен абсолютно мрачно и сказал, что не предвидит ничего хорошего для русских эмигрантов. Что меня, говорит, удивляет, очень многое сходство теперешних ухваток полицейских и дореволюционных ухваток, когда я сидел в разных учреждениях царского режима. Он говорит, ну это меня не радует нисколько, что есть сходство. Во всяком случае, тогда мы хоть знали, за что мы сели и на какой срок. А теперь мы не знаем, почему нас посадили, и наша судьба вообще неизвестна. В чрезвычайном пессимизме я нашел князя, я полагаю, что его звали Николай Александрович Чиидзе, грузинский князь, один из деятельных евразийцев. Он рассказал мне, да и другим рассказывал, что его взяли вместе с набором евразийских изданий, некоторые из которых он сам редактировал. Его привезли в какую-то канцелярию СМЕРШа, посадили и сказали, вот, видите эти книги, да, вот, подчеркните карандашом все антисоветские фразы. И ушли. Этот дядь Сизов сказал, что он собственными руками должен был составить некролог самому себе, потому что эти советские фразы, вырванные из контекста, звучали еще хуже, чем были в контексте. Там же был мой один из первых знакомцев по Праге, профессор Маракуев, директор кооперативного сельскохозяйственного института, который выписал меня когда-то, дал визу, благодаря ему мог въехать в Чехословакию. И потом позднее мы с ними общались, он скорбно улыбался, говорит, а я вас помню мальчиком в отеле «Берады». Ясными глазами. Это было уже 17 лет назад. Маракуев был тоже совершенно мрачен. Я сказал, что не видит никаких хороших шансов для эмиграции. Даже если нас не пошлют на просто смертоубийственные работы, какие-то концлагеря, мы все равно скоро умрем от треволнений. Был целый ряд инженеров из Союза инженеров. Я отметил про себя отсутствие в этом центральном КПЗ самых выдающихся членов колонии и политических фигур, которые были ведущими. Их не было здесь. Значит, их уже изъяли. Или держали где-то отдельно, или еще с ними играли, как с советскими. Волнение и беспокойство, которым были полны все задержанные, все сидящие в этом КПЗ, заразило полностью меня. Я вдруг потерял свое обычное хладнокровие и стал страшно нервничать. Что, между прочим, всегда, конечно, нехорошо в таких ситуациях. Ничто не улучшается от этого, но может ухудшаться. Я просто не мог найти себе места, пробежал по всем этажам, куда было возможно. На самый верхний этаж нас не пускали. Поставили часовые, не пускали. Кто там сидел в самых верхних комнатах, не знаю. И затем в некоторых комнатах тоже не пускали, хотя мы видели всех, кто там сидит, но какие-нибудь отдельные часовые были чрезвычайно ретивые и не пускали. А некоторые относились к этому совершенно спустя рукава, и особенно та комната, где я сам, куда я попал, и где был Сергей Павлович Постников, она совсем была либеральной в том смысле, потому что ему все приносили чай. Даже не мог не улыбнуться, потому что он уже пил 6-й, 7-й чай со стакан чая, и все пропил дальше. Слава Богу, что ему давали, конечно. Нам дали какой-то ужин, тарелку какого-то супа около 2 часов. И потом, значит, была дивная, изумительная погода, нежнейший оттенок голубого неба, безоблачность полная. И так все это, как будто бы небесный океан звал вас лечь в глубокую траву и смотреть только на вечность, отражающуюся в небосклоне. Но, увы, к нам вдруг около 3 часов в разгар теплыни, когда уже начал чувствоваться жара даже в этом доме, в котором было очень много стеклянных больших окон. Стеклянные большие окна открывались в верхней части, а по большим рамам, нижним и средним, были прибиты доски крест-накрест, таким образом, чтобы Вы не могли бы выскочить через это окно. И вдруг появился какой-то старшина с лестницей, с двумя солдатами, с досками в руке, с огромнейшими гвоздями, молотком в руке или с топором. Стал лазать по всем этим верхним ранам и их закрывать и забивать тоже таким же образом, как нижние раны. Мы пришли в страшный ужас и стали протестовать. Но старшина строгим голосом говорила: «Получен приказ забить. Если жарко, не мое дело. Надо забить. Благодари Господа Бога, что еще здесь не успели вам лечить козырьки».
У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем беседу с профессором Оксфордского университета Екатериной Андреевой.
Получается, что, в общем, советская власть к эмиграции, к эмигрантам относилась достаточно серьезно, как к такой потенциальной политической силе или как инструменту такого влияния на западное правительство?
Я не думаю, что на западное правительство особенно, потому что мне кажется, что западное правительство не интересовалось эмиграцией. На Западе у них было достаточно собственных проблем. И они хотели, главным образом считали, что то, что происходит в России, это вопрос для русских, это не вопрос. Западные правительства хотели, как Ллойд Джордж сказал, мы торговать можем и с каннибалами, они хотели, чтобы там было достаточно устойчиво, не очень устойчиво, потому что они не хотели, чтобы Советский Союз так процветал, чтобы это была конкуренция для Запада, но достаточно устойчиво, чтобы можно с ними торговать или подписывать договор или то, что нужно. Советские власти могут считать, что иммиграция это опасно для России. Это действительно, я думаю, то, что они считали, что это никогда не было ясно, когда именно иммиграция может составить действительно такой центр оппозиции, но что там разные идеи мелькают или обсуждаются, которые могут действительно оказать большие затруднения для советских власти. Это действительно то. Очень многие из этих иммигрантских организаций были инфильтрация советских агентов. А, скажем, они только начинают инфильтрировать западные British Intelligence и так далее. Это только начинается немножко раньше войны. Но они довольно долго, в общем, не интересуются ни британскими органами, ни американскими и так далее, а сосредотачивается гораздо больше на русских.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в программе «Продолжительность жизни», профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Мы продолжим разговор о судьбе ее отца, тоже историка и литературоведа Николая Андреева, после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме, у него была тяжелейшая травма головы. Россия не исключает возможности разместить военные объекты, имеющие отношение к ядерному оружию, на территории Беларуси в ответ на размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. Такое заявление сделал в Минске посол России Александр Суриков. По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. По его словам, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, которая специализируется на заказных убийствах. Прокурор сказал, что в группу входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД. Следственный комитет при МВД России отказал бывшему председателю фонда «Образованные медиа» Манане Асламазян заочно рассмотреть ее дело в суде. Она обвиняется в контрабанде денежных средств. Асламазян была вынуждена уехать из России после того, как фонд приостановил свою работу. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонсалес. Он долгое время находился в центре скандала, связанного с отстранением от должности нескольких федеральных прокуроров по политическим мотивам. В Греции на полуострове Пелопоннес бушуют не менее 30 лесных пожаров. Погибли 63 человека. В борьбе с огнем участвуют более 800 греческих пожарных, которым помогают специалисты из других стран. Международная ассоциация гражданской авиации вводит с 1 июня 2008 года электронные авиабилеты.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Я рассказываю о судьбе историка и литературоведа Николая Андреева. Собеседник мой – дочь Николая Андреева, профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева.
Как Николай Ефремович объяснял, почему к нему проявили такой интерес советские органы? Все-таки он был формально кабинетный ученый.
Человек, который вел первый допрос, сказал в конце концов, что мне непонятно, почему мы вас арестовали, что видно, что это подозрительная личность, и есть разные пятна на его биографии, но что он не составил никакого определенного преступления.
Из тюрьмы отеля на Карловой площади историк отправился не на свободу, а в соседнюю тюрьму.
Я все еще имел безумную мысль, что меня оформят на свободу. Я вышел за этим капитаном, к нам присоединился еще какой-то инженер, и вот это шествие впереди капитан, затем двое мы, и затем два автоматчика сзади нас. Мы пошли по Карловой площади, из этого КПЗ к зданию суда. Капитан куда-то ушел, потом он нас позвал, и мы прошли в какой-то второй или третий этаж. Ну и он, значит, сначала взял документы этого инженера. Инженер находился в состоянии страшного паралича сознания, я бы сказал. Он не понимал, что говорит. И он все время старался всюду вставить, надо или не надо, о том, что он всегда сочувствовал советской власти. Так что капитан даже оторвался от записи и сказал, он говорит, ах да, значит, вы сочувствовали советской власти, да. В какой же форме вы ей сочувствовали? Тот говорит, я, знаете, всегда ходил на советские фильмы. Ну и что же, капитан довольно иронически говорит, вам нравились фильмы? Бедный инженер говорит, да, очень, очень нравились. Я, знаете, чувствовал себя всегда в восхищении. Вот как хорошо играют русские актеры. Тогда капитан опять сказал, не правда ли, талантливая публика? Тот сказал, да, очень талантливая публика. Я, знаете, всегда считал русское искусство передовым. Да, хорошо, что вы считали передовым? Инженер дошел из-за того, что он во время войны проявил очень патриотически. Тот спросил, в чем же выразился ваш патриотизм? Он говорит, я сочувствовал победам советских войск. А, говорит он, вы поделились своими настроениями с кем-нибудь? Ну, сказал инженер, как же можно было говорить вслух о таких вещах? Так что вы, говорит, в общем, капитан, говорит, держали кукиш в кармане. Вот инженер участвовал в белых войсках, и потом он входил в организацию Общевоинского союза. В начале войны, в 41 году, в начале войны с Советским Союзом, генерал фон Лампе, тогда председатель Общевоинского союза, предложил Гитлеру помощь Общевоинского союза, но Гитлер ее отверг. Сказал, что не нуждается в военном деле, в помощи не немцев. Этот инженер сказал, что вот видите, он не хотел принять нашу помощь, и мы были все за победы советского оружия. Тогда капитан говорит, хорошо, а это ваша организация была просоветская, Общевоинский союз. Тот говорит, она была русско-патриотическая организация. Капитан говорит, ну какие цели ставила организация? Сохранение кадров русской национальной армии. Для чего? Инженер говорит, для того, чтобы после последующей истории была бы основа русской армии. То есть какой последующей истории, спросил капитан. Инженер замолк, и тот говорит, вы понимаете, что вы хотите сказать, что после падения советской власти это были бы кадры русской армии, не так ли? Тот сказал, я не совсем уверен, но, может быть, это так думали наши вожди. Ах, так думали ваши вожди. А вы думали по-другому? Вы выразили ваше мнение по-другому? Он говорит, ну, я был человек маленький, где же мне было выражать? Ах, вы не выражали ваше мнение. А вы платили членский взнос? Я платил членский взнос. Этим платежом членского взноса вы поддерживали эти мысли ваших вождей? Что он сказал, что я поддерживал их идеи, но Это была, так сказать, общая наша обязанность платить что-то, потому что мы были прежде однополчане, а вы были прежде однополчане. Но теперь, когда Гитлер отверг помощь этого Общего Войскового Союза, и вы стали сочувствовать победам советского оружия, вы перестали платить членский взнос? Тот говорит, собственно говоря, мне не приходила эта мысль в голову. Ах, вот не приходила мысль эта в голову. Значит, мы продолжали поддерживать эту организацию, которая в случае падения советской власти должна была бы создать кадры новой национальной русской армии. Не правда ли? Бедный инженер не знал, что сказать. Капитан сказал, вот, вы мне не морочите этими разговорами. Ну, значит, он все это оформил, кликнул одного из автоматчиков. В тени оказалась маленькая дверь. Он дал автоматчику этот лист, который заполнял. Эта дверь открылась, и они вошли туда. Оказывается, из этой комнаты было прямое сообщение в тюрьму. Но затем он начал со мной разговор. Он вытащил такой же чистый лист и начал заполнять анкету. Я сказал, товарищ капитан, вы меня оформляете. Куда? Он сказал, это уже там рассмотрит в дальнейшем начальство. А пока я вас оформляю на то, чтобы вы пробыли здесь, вот в соседнем помещении. Деликатно не сказал слово «тюрьма». Позвал автоматчика и сам встал, пошел к этой двери. Я шел, значит, за ним по его знаку. Сзади шел автоматчик, дверь оказалась маленькой, мы открыли, и мы оказались в тюремном коридоре. Он протянул бумагу и сказал, вот тебе еще один. Стоял старший сержант. Он сказал, есть. И товарищ капитан повернулся и ушел вместе с автоматчиком в эту маленькую дверь. Дверь захлопнулась, а я остался в коридоре тюрьмы. Старший сержант посмотрел на меня, проверил опять, кто я, год рождения, что я делал. Сказал, ну что ж, сравнительно молодой, молодой еще. И он посмотрел, куда же мне тебя поместить. Ну ладно, разве что в девятую.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу разговор с профессором Оксфордского университета Екатериной Андреевой.
Как я понимаю, они арестовали вместе с другими, чтобы посмотреть, кто что сделал и кто чем занимался. Но потом они его арестовали, и, видимо, у него была разная информация. Положение было не совсем ясное, так что он продолжал там сидеть, пока, в конце концов, они сказали, ну, вы нам не нужны.
Историк и литературовед Николай Андреев вспоминает о пребывании в тюрьмах советского СМЕРШа.
Появился очень роковой момент, такое настроение, которое очень опасно у сидящих внутри, так ожидающих приговора. Это начало разложения психологического. Появляется такое настроение, какое выразил мой пражский приятель и друг поэтический, очень талантливый наш поэт Вячеслав Лебедев, который в одном из стихотворений когда-то сказал, «А мне судьба моя дороже иных трагических судеб». И вот этот мотив эгоизма, он вдруг начал стучать в виски. Мне наплевать, в общем, на то, что здесь сидит столько людей. А вот мне бы выскочить наружу, вот этот момент был неприятен. Я как раз строчку вспомнил и вдруг начал думать о Лебедеве. И вспомнил о нем, и это меня немножко отвлекло в сторону, как-то стал гасить это чувство. Может быть, как раз его строчка сигнализировала мне, что не надо идти этим путем. Потому что это только подать в панику, в бессильную панику, в которую, может быть, органы советского следствия даже хотят, чтобы их арестанты попали в такое настроение. Я вспомнил Лебедева, его искалеченную гражданской войне руку. Как опыт гражданской войны он вынес большой скептицизм к тому, что называется почвенной основой России. Он явно стал полным западником. Я более западно ориентированного человека не встречал. Вячеслав Лебедев был старше меня лет, я думаю, на 10, по крайней мере. Он исповедовал это западничество во всех смыслах. В своей поэме, поэма временных лет, даже строчка там есть одна, перед Европой на колени. Он слышит загробный хохот Бонапарта, садитесь все за буквари на ученические парты. Они не сумели понять, что такое свобода, и свалились в новейшую несвободу коммунистическую. Вот об этом была интересная речь. И он поэтому чрезвычайно ценил волю России, мотор издания Марка Львовича Слонима, которого он называл самым конструктивным и интересным редактором зарубежья, потому что Слоним в «Воле России» отражал искания, новейшие европейские искания, главным образом социалистические искания, но не коммунистические, которые хотели переустраивать мир на основах справедливости и братства, и свободы, но без впадения, преувеличения какого-либо диктаторского насилия. Вот это он очень ценил. Это проходило как бы красной нитью через него все. Когда я это вспомнил, все это Лебедева и так далее, я вдруг почувствовал некоторое облегчение, у меня опять отошло от сердца моего беспокойства. Я подумал, что надо взять себя в руки и прекратить бесноваться, как делает вот это большинство этих людей, которые здесь сидят и которые попали как курбащи и теперь не знают, что делать, как вылезти оттуда вообще живым.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Мой собеседник – профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева.
Он считал, что ему очень повезло в том, что он был историк и литературный критик, и коноверт, и так далее. Что его коллеги, которые были математики, и физики, и инженеры, их сразу послали в Сибирь, потому что они там могут строить какие-нибудь заводы. Он считал, что ему повезло, потому что он все время сидел в этих камерах предварительного заключения в Германии, Чехословакии.
Его не вывезли в Москву.
Его коллег, которые сразу увезли в Россию, у них был совершенно другой опыт.
Некоторых уже оформили через суд и отправили в лагеря уже осенью 45-го года. Некоторых судили в 46-м, вот Седокова в частности.
Седоков был политический деятель, а мой отец не занимался политикой. Но когда он сидел с советским полковником, который, он сказал, очень был умным человеком и который погиб в лагерях. Этот человек сказал, что вы это напрасно думаете, что они вас сразу выпустят. Они вас, наверное, выпустят. Но когда это им будет удобно? И что они могут заключить только две вещи у вас. Или что вы очень опытный шпион, высокопоставленный шпион, или что вы абсолютный буржуазный дурак. И что, по-видимому, именно они считают, что вы это буржуазный дурак. И мой отец сказал, что позднее, когда он это все обдумал, то, что ему это говорил этот советский полковник, многое ему объяснило. Психология власти. Тоже этот случай, что его очень хороший друг Костя Гаврилов интересовался психологией. И до войны он работал с одним из главных психологов в Праге, интересовался фрейдизмом. Они прошли идеи Фрейда, и он сказал, что потом, когда его допрашивали, когда он сидел в тюрьме, что советские власти употребляли такие упрощенные теории Фрейда. И тогда мой отец сказал, что он иногда понимал, куда вопросы идут и как надо с ними обращаться. Опять это был такой счастливый случай, что именно он прошел эти теории со своим другом раньше.
То есть у него был механизм сопротивления?
Да-да. Да.
Из мемуаров Николая Андреева.
Я вошел в камеру, и сердце мое окончательно упало. Под окнами было нечто вроде нар. У каждого из бывших там был матрас. Матрасы все были очень странные, грязные довольно-таки. Выигрышным пунктом было то, что в окно виднелась башня с часами, которая открывала въезд на Карлово наместье. Так что мы могли видеть время и даже слышать куранты. Была какая-то связь с миром, живым, прелестным миром, который лежал уже вне вашей досягаемости. Там было 4 человека, они сразу скачили, когда я вошел, так и ничего не лежали. Как бы я пришел большое сомнение о своем будущем, потому что сокамерники были у меня явно обреченные люди. Один из них был немец, которого органы считали сотрудником гестапо. Хотя он это отрицал, но, конечно, его отрицанием никто не прислушивался. Второй был украинец, бандеровец, так называемый украинской повстанческой армии, которая действовала не то в Галиции, не то в Карпатах. И затем 2 молодых русских, у каждого из них было, скажем, по 22, по 23 года, может быть, бывшие красноармейцы, которые попали в плен и которые пошли из-за голода в лагерях служить в рабочих батальонах, подсобных полувоинских отделениях, которые работали на немецкую армию. Это не было РОА, и это не было ни в какой степени причастно к Власову никак. Они были настроены страшно плачевно. Один из них все время говорил: «Москва слезам не верит». Так что явно, что им была путевка уже в лагеря. Весь вопрос только на сколько лет. Все они производили жуткое впечатление, потому что они были обросшие, заросшие, небриты, измучены душевно, в ужасном состоянии одежда и белье, все грязное, кошмарное состояние матрасов, которое меня просто тошнило. Так что я сел в полном, как бы сказать, душевном изнеможении. Мне было так противно сесть куда-нибудь, потому что все казалось страшно грязным, что я сел просто на пол и, опираясь на стену, и с ужасом подумал, что же это со мной будет. Так я там сидел. Потом вдруг загремел опять засовы, и там появился этот старший сержант, который, значит, вошел в камеру, посмотрел на меня и сказал знаменательные слова, за которые я ему очень благодарен. Что ж ты, Андреев, мораль теряешь? Не ты в тюрьме первый, не ты последний. А выйдешь, забудешь. Странные эти фразы произвели на меня впечатление бальзамическое. Действительно, я ведь могу выйти из тюрьмы. И тут он добавил: пойдем, я тебе дам чистый матрас. Мало человека нужно. Вот эта фраза этого человека вдруг меня сразу подбодрила.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу разговор с профессором Оксфордского университета Екатериной Андреевой.
Как историк и литературный критик, особенно историк Средневековья, он никому не нуждался. Он тоже считал, что то, что его фамилия на А, Андреев, что он был наверху списка. И тоже, значит, они довольно быстро, сравнительно быстро с ним имели дело. Один из его профессор чешских потом был назначен послом, и он знал жену президента Бенеша в Чехословакии. Все это как-то помогло и сочеталось, в конце концов, о том, что его выпустили.
Как уже дальше складывалась вот судьба после того, как ваш отец вышел из этой тюрьмы?
Его выпустили из тюрьмы, и тогда он хотел, конечно, вернуться в Прагу. Он уже это сидел в тюрьме в Дрездене. Это уже был 48-й год, и Германия была закрытой зоной. Так что он не мог вернуться в Чехословакию. То, что было хорошо, потому что, когда его выпустили, якобы тот человек, который именно сказал советским властям, где мой отец и как, он якобы бегал по Праге и говорил, что если Андреев вернется, я его опять посажу. Мой отец тогда поехал в Берлин. Когда он приехал в Берлин, он не знал, куда идти. Конечно, не было денег, не было бумаг, ничего не было. Но он решил, что он пойдет в русскую церковь на Нахольдштрассе. И он пошел и встретил священника. И начал ему рассказывать. И тот его перебил и сказал: скажите, пожалуйста, как Ефрем Николаевич и Екатерина Александровна? Это была моя дедушка и бабушка, родители моего отца. Мой отец на него посмотрел, и этот священник сказал: у вас очень плохая память. Я пел в хоре Ефрема Николаевича. Но мой дедушка умер во время войны, а бабушка, она приехала в Прагу, потом ее репатриировали обратно в Эстонию. И священник сказал: я вам, конечно, помогу. То, что вам нужно сначала, это бумаги. И как только у вас будут бумаги, тогда мы можем получить карточки, что вы можете есть. Он сказал: сначала вы должны поехать в французский сектор Берлина и пойти к определенному французскому офицеру. Этот французский офицер русского происхождения, и он понимает, в чем дело. Мой отец поехал и нашел этого офицера, который сказал: да, я понимаю вашу проблему. У меня здесь большая стопка бумаг, которая указывает, как я должен действовать со жертвами нацизма. Но у меня нет никаких указаний, как мне надо действовать со жертвами Сталина. Чтобы получить бумаги и карточки, вам надо работу. И я вам советую, чтобы вы вернулись к священнику, попросили у него комнату и попросили, чтобы он вас записал в хор. И тогда у вас будет работа, и я могу тогда вам выдать бумаги, карточки и так далее. И мой отец вернулся к священнику и сказал: знаете, если здесь комната при церкви есть, отлично, и можете вы меня записать в хор? Священник сказал: знаете, может быть, лучше вас записать как наш архивариус. Мой отец сказал: ну, знаете, я знаю, я историк, но я уже 2 года с лишним сидел, не хочу заниматься архивами. И священник сказал: да, у нас архивов нет. Все это разбомблено. Но очень возможно, что вы, как историк, может быть, архивариус церкви. Я не хочу вас записать в хор, Потому что скоро кто-то заинтересуется, что у меня самый большой хор в Германии. И они захотят послушать этот хор и очень будут удивляться, когда они найдут, что здесь поют две старушки. Потому что я всех записал. Так что я вас опишу, как архивируюсь. Мой отец там немножко преподавал, но это был вопрос, куда и как. И тогда он получил приглашение из Американского университета Смит Колледж и Кембриджского университета.
Николай Андреев получил приглашение переехать в английскую зону оккупации в Западной Германии и ждать визу в Британию.
Отец Сергей благословил меня и прочитал такую напутственную молитву. Я очень вспоминал мою маму. И он мне всегда сказал, отец Сергий, самое главное у вас мама. Все остальное уж не так важно. Я был очень благодарен отцу Сергию за все, что он сделал. И он сказал, ну вот, вы прошли уже много испытаний, продолжайте идти с верой вперед. И тогда все, если верите, приложится. Как семья на Темпельхолл. Там был Даглас, транспортный самолет. И я впервые в жизни совершил воздушное крещение в этом британском транспортном самолете, летя из Берлина в Ганновер.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу разговор с дочерью Николая Андреева, Екатериной Андреевой.
Он наполнил все анкеты, никогда не думая, что это выйдет. В конце концов, британские бумаги пришли первые, и он уехал в Англию. Он начал преподавать в Кембриджском университете, и там преподавал до 75-го года, когда он вышел в отставку. Кембриджи. Когда он приехал, у него было 8 пенсов, когда они переменили все его немецкие военные марки. У него была чистая рубашка и книга о Иване Грозном. Вначале, конечно, мой отец преподавал почти все по-русски. Он довольно медленно учил английский язык. В Кембриджи сначала у него был очень временный контракт, его назначали на год и потом переназначают. Но в конце концов его назначили как доцента. И потом, когда он вышел в отставку, он был экстраординарным профессором.
В Англии Николай Андреев оказался в 40 лет. Из-за превратности судьбы он был одинок.
Женщины, которые меня сопровождали, часто очаровательные женщины. Может быть, наибольшие шансы имела Ирина Кристинская, но судьба не позволила мне с ней углубить нашу дружбу. И лирическая напряженность, которая там существовала, оборвалась после ее смерти. Целый ряд моих самых близких подруг я страшно обожал. Ирина Грауэн, Инчка Раутсе, позднее Ирина Вергун, которая много лет был очень горячим поклонником, и Вера Веденская. Были какие-то поиски того, кто бы мог быть моим партнером. Тонкие, благородные личности, как Олечка Дашкаржева. Все-таки мой мир оказывался сложнее. Это мне понадобилось уже потом в Англии. Я только нашел того человека, который и оказался спутником моей жизни. Но это был болезненный, долгий процесс. Это же как будто я метался.
И в Англии он женился на моей матери. Она была его студентка. Отлично овладела русским языком. И мы дома говорили по-русски. В 58-м году мы сумели выписать мою бабушку из Прибалтики. И она с нами жила до своей смерти в феврале 61-го года. И она меня научила писать и читать по-русски. До того, что я поступила в школу, русский язык был моим первым языком.
Татьяна Николаевна, как ваш отец, вот, интересовался он политикой, Советским Союзом, и как он оценивал тогда, вот в 60-е годы, в начале 70-х, возможности перемен в СССР?
Конечно, сначала бабушка приехала в 58-м году и рассказывала. Потом, когда была эпоха Хрущева и оттепель, конечно, это было всем очень интересно. Но я думаю, с другой стороны, конечно, был некий цинизм, если хотите, что советский режим не может очень много как-то реформироваться. Сталинская элита не может слишком раскритиковать Сталина, потому что они сами и были сталинистами. Когда начали приезжать диссиденты, это ему было очень интересно, потому что именно как они пишут, как они это принимают. Его пригласили когда-то на какую-то конференцию. Кажется, это было в Ленинграде. Но моя мать сказала, что она очень не хочет, чтобы он поехал бы. Все его папки там было написано «Держать вечно». И моя мать не хотела, чтобы она сказала, не хочу, чтобы они раскрывали и опять читали там то, что не надо им читать. считает.
До перемены, в общем, при своей жизни уже не надеялся.
Я думаю, что в каком-то смысле он всегда надеялся, потому что он всегда был оптимистом, верил, русские и русская культура как-то будет всегда, корень этого должен жить и будет жить, и что он всегда действительно верил в возможности, которые могут быть в России. Когда началась эпоха диссидентов, и когда он встречал очень интересных, интеллигентных людей, тогда тоже это как-то поддерживало ту идею, что да, в России все может быть. Даже если власти особенно как-то круто относились к этим людям, я думаю, что в каком-то смысле он всегда надеялся, что будет к лучшему. Даже если, с другой стороны, он мог бы быть довольно таким циником и имел большой опыт, и знал, что, с другой стороны, может, учреждения и власти могут действовать плохо. Но, с другой стороны, он как-то всегда верил в возможность, что в России из этого, в конце концов, выйдет. Мне было всегда жалко, что когда действительно начали перемены, что он к этому времени не был жив. Потом он умер в 82-м году, потому что мне очень всегда казалось, что всем было бы очень интересно с ним поговорить. И что ему было бы, конечно, очень интересно поехать в более свободную Россию.
Вы слушали специальную программу «Радио Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». Мемуары историка и литературоведа, почетного профессора Кембриджского университета Николая Андреева, комментировала его дочь, профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева. Продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».